В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 6 стихи. «В те дни приходит Иоанн, креститель, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пища его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Баркли пишет: появление Иоанна Крестителя было подобно внезапному звуку гласа Божьего. Говорили, что уже 400 лет не было ни одного пророка, а в Иоанне Крестителе вновь зазвучал пророческий голос. Чем же отличалась весть Иоаннова? Он бесстрашно осуждал порок везде, где его видел. Иоанн порицал Ирода за его нечестивый и противозаконный брак. Иоанн упрекал саддукеев и фарисеев, руководителей официальной религии того времени, за то, что они погрязли в ритуале и формализме. Где бы Иоанн не видел порок, в государстве ли, в церкви или у толпы, он бесстрашно говорил об этом. Иоанн настойчиво призывал людей к праведности. Он восстанавливал нравственные нормы Божьи. Он не только осуждал людей за то, чем они были, а он бросал им вызов стать такими, какими они могли стать. Иоанн был голосом, призывавшим людей к возвышенным делам и целям. Может быть, церковь слишком долго занималась тем, что говорила людям, чего не надо делать, и слишком мало указывала им на высокий христианский идеал. Иоанн пришел от Бога из пустыни. Он пришел к людям лишь после того, как получил долголетнюю индивидуальную подготовку от Бога. Прежде чем он заговорил с людьми, он долгое время пребывал с Богом. Иоанн указывал путь вперед и вверх. Он был не просто лучом света, осветившим порог, и голосом, осуждавшим грех. Он был указательным знаком на пути к Богу. Иоанн готовил людей к приходу грядущего. Иоанн подготавливал путь царю. Проповедник, учитель с пророческим голосом, указывает не на себя, а на Бога. Он стремится обратить взгляды людей не к своему уму, а к величию Бога. Подлинный проповедник растворяется в своей вести. Стихи с 7 по 12. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Баркли продолжает. Иоанн называет фарисеев и саддукеев порождением ехидны и спрашивает, кто внушил им стремление бежать от будущего гнева. Говоря это, Иоанн, наверное, вспоминал пустыню, которую хорошо знал. В некоторых местах там была редкая, короткая, сухая трава и скудный кустарник-терновник, хрупкий от недостатка влаги. Иногда в пустыне вспыхивал степной пожар, и тогда пламя, подобно огненному потоку, разливалось по траве и кустарнику, потому что они были сухие и хрупкие, а перед огненным потоком бежали и торопились змеи, скорпионы и прочая живность, укрывшаяся в траве и в кустарнике. Огонь выгонял их из нор и берлог, и они бежали впереди него, спасая свою жизнь. Иоанн мыслит образами этих картин. Если фарисеи и саддукеи действительно приходят креститься, они подобны спасающим свою жизнь животным пустыни, бегущим перед степным пожаром. Иоанн предупреждает их, что им не поможет, если они станут утверждать, что Авраам их отец. В представлении иудея это был неопровержимый аргумент. У иудеев Авраам занимал исключительное место. Его добродетель и расположение Бога к нему столь исключительно, что его заслуг и достоинств должно хватить не только на него самого, но и на всех его потомков. Авраам, по их мнению, создал сокровищницу достоинств и заслуг, которые не могут исчерпать никакие притязания и потребности его потомков. Но нельзя жить на духовном капитале прошлого. Вырождающийся век не может надеяться на спасение за счет героического прошлого, а нечестивый сын не может претендовать на заслуги безгрешного отца. В своем повествовании Иоанн еще раз возвращается к картине сбора урожая. В конце каждого сезона виноградарь и хозяин плантации осматривали лозы и деревья и выкорчевывали, которые не приносят плодов и пользы. Ведь они лишь занимают землю. Бесполезность всегда ведет к гибели. Человек, который не приносит пользы Богу и своим собратьям, оказывается в большой опасности и подлежит осуждению. Но за угрозой Иоанна идет обетование, в котором тоже заложено предостережение. Как мы уже говорили, Иоанн указывал на идущего за ним. В тот момент Иоанн пользовался широкой известностью и сам оказывал большое влияние на людей. Но он заявил, что недостоин понести обувь того, кто идет за ним, а нести обувь – это было делом раба. Иоанн смирял себя и ставил на самую низкую ступень. «Грядущий, — говорил Иоанн, — будет крестить Духом Святым и огнем». Одно слово вести Иоанна объединяет обетование и угрозу. Иоанн говорит, что идущий за ним будет крестить огнем. Мысль о крещении огнем включает три идеи. Первая – это идея просвещения. Иисус – свет маяка, ведущий людей к истине и в Дом Божий. Второе – идея теплоты. Христианство – это религия зажженного сердца. Третья – идея очищения. Когда Христос входит в сердце человека, нечестивые отбросы сгорают. Иногда это связано с болезненными переживаниями. Но если человек всю свою жизнь верит, что Бог ведет его к конечному благу, он выйдет из этих переживаний с очищенным характером и в конце концов будет настолько чист сердцем, что сможет видеть Бога. В вести Иоаннова есть еще одна картина, в которой заключены и обетование, и угроза – картина гумна. Так веяли зерно. Брали его лопатой с земли и подбрасывали в воздух. Тяжелое зерно падало на землю, а мекину уносило ветром. После этого зерно собирали в житницу, амбар, а оставшиеся солома и мекина шли на топливо. С приходом Христа происходит разделение. Люди либо принимают его, либо отказываются от него. Встретившись с ним лицом к лицу, они обязательно должны сделать выбор – за или против. И вот этот выбор определяет судьбу человека. Людей разделяет их отношение к Иисусу Христу. Покаяние, говорили иудеи, как море. Человек может купаться в нем в любое время. Иногда человеку могут быть закрыты даже врата молитвы. Но врата покаяния никогда не бывают закрыты. Покаяние совершенно необходимо. Пока длится жизнь, можно покаяться. Рука Божья протянута из-под крыльев небесной колесницы, чтобы выхватить кающегося из тисков правосудия. Для подлинного раскаяния необходимо не только исправление, но и в равной степени исповедание греха. Подлинное раскаяние обязательно связано со смиренным признанием и исповеданием своих грехов. С покаянием связано еще одно поверье иудеев, о котором, по-видимому, и думал в это время Иоанн Креститель. Некоторые из иудейских учителей говорили, что если Израиль сможет хотя бы один день совершенно покаяться и раскаяться, придет Мессия. По их словам, лишь из-за крайней черствости человеческих сердец задерживается приход в мир Божьего Избавителя. Раскаяние и покаяние составляют суть веры иудеев. Они составляют также суть христианской веры, потому что покаяние – это отвращение от греха и обращение к Богу, и к жизни, которой Он хочет, чтобы мы жили. Стихи с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. и се глас с небес глаголящий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Баркли пишет, людям всегда, уже с тех пор, как они вообще начали размышлять над евангельским повествованием, было трудно понять историю крещения Иисуса. В Иоанновом крещении был заложен призыв к покаянию. Он предлагал людям путь к прощению грехов. Но если Иисус тот, кем мы его считаем, то ему не нужно было никакого покаяния, никакого прощения. Крещение Иоанна было предназначено для грешников, осознавших свой грех. И потому людям кажется, что Христу вообще не нужно было такое крещение. С древнейших времен мыслители были поражены тем, что Иисус подверг себя обряду крещения, но для этого были веские причины. Во-первых, Иисус в течение 30 лет жил в Назарете, преданно исполняя обязанности по дому и плотницкой мастерской. Все это время он знал, что мир ждет его, он все яснее осознавал ожидавшую его задачу. Успех любого дела в огромной степени зависит от того, насколько мудро выбран момент для его начала. Иисус, по-видимому, ждал, когда пробьет его час, когда придет время и прозвучит призыв. И когда появился Иоанн, Иисус знал, что время его пришло. Во-вторых, почему все должно было произойти именно так? Дело в том, что на протяжении всей истории ни один иудей не соглашался креститься. Иудеям было известно крещение, но лишь для прозелитов, переходивших в иудаизм из какой-нибудь другой веры. Казалось совершенно естественным, что запятнанный грехами и развращенный прозелит должен быть крещен, но ни один иудей никогда и предположить не мог, что ему, представителю избранного Богом народа, сыну и потомку Авраама, которому было обеспечено спасение, когда-нибудь нужно будет креститься. Крещение было для грешников, а ни один иудей никогда не мог подумать о себе, как о грешнике, которому закрыт доступ к Богу. И вот теперь, впервые за всю историю своего народа, иудеи осознали свою собственную греховность. Осознали, что им очень, очень нужен Бог. Никогда прежде у иудеев не было такого единого, всеобщего порыва покаяния и поисков Бога. И это был момент, которого ждал Иисус. Люди осознали свою греховность и как никогда ощущали свою потребность в Боге. В этом Иисус видел удобный случай в акте крещения. В момент, когда люди вновь почувствовали свою греховность и искали Бога, Он солидаризировался с теми, кого пришел спасти. Голос, услышанный Иисусом в момент крещения, имеет чрезвычайно важное значение. «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это предложение состоит из двух цитат. «Се есть Сын мой» – это цитата из Псалма 2, 7 стих «Ты Сын мой». Каждый иудей видел в этом псалме указание на Мессию грядущего могущественного Царя Бога. «В котором мое благоволение» – это цитата из Исаии, 42 глава, 1 стих, которому благоволит душа моя. Это описание страждущего раба, который получает свое завершение. Таким образом, и в акте крещения Иисус обрел двойную уверенность в том, что Он действительно избранник Божий, и лежавший пред Ним путь – крестный путь. В этот момент Иисус знал, что избран стать царем. Но Он также знал, что престолом Ему будет крест. Он понимал, что ему надлежит быть победителем, но что для этой победы у него есть лишь одно оружие – сострадающая любовь. В этот момент перед Иисусом была поставлена задача и указан единственный способ выполнить ее. Матфей показывает нам далее, что с приходом Иоанна Крестителя час Иисуса пробил и что настало время приступить к своей миссии. В этот момент Иисус осознал, что Он действительно избранник Божий, но что Его путь к победе идет через распятие. И вот эта же задача стояла перед Иисусом. Он пришел в мир, чтобы привести людей к Богу. Как же сделать это? Каким методом воспользоваться? Прибегнуть ли к методам могущественного завоевателя или к методам терпеливой жертвенной любви? И с этим столкнулся Иисус в своих искушениях. На Него возложена задача. Какой же метод выбрать, чтобы выполнить задачу, данную Ему Богом? Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.